Привет, это радио «Вашингтон», меня зовут Ксения Туркова. Сегодня наш выпуск выходит в формате интервью. Накануне годовщины окончания Второй мировой войны мы поговорили с американским политологом, кандидатом политических наук, старшим преподавателем в школе управления госслужбы имени Джорджа Буша-старшего в Вашингтоне Екатериной Шинкарук о том, зачем Путин объявлял так называемое перемирие на эти дни, о том, меняется ли позиция Трампа по отношению к Украине, чего американский президент не понимает о Путине и куда вообще идут переговоры. Катерина, мы с вами говорим накануне 8-9 мая, дни, когда весь мир отмечает день окончания Второй мировой войны, а Россия – День Победы в Великой Отечественной войне, как ее там называют. Как мы знаем, это дни, скажем так, особой концентрации российской пропаганды. Но в этом году Кремль нацеливает ее не только на россиян, не только на саму Россию, а в том числе и на США. Вы это замечаете?
Ну, я помечаю, что стало больше толерантности до цієї пропаганди.
Ну, я замечаю, что стало больше терпимости к этой пропаганде. Мы видим, что этот бессмертный полк прошел, и, в принципе, само разрешение на его проведение тоже указывает на определенную динамику в Вашингтоне. Но поддержки среди американского населения это действие не нашло. Поэтому это скорее просто такая попытка. Тот факт, что каждая из сторон, российская и американская, на сегодняшний день утверждают, что победить во Второй мировой являются именно они, как раз свидетельствует о том, что очень мало естественного, органичного совпадения интересов между странами. То есть это все немного такое искусственное и скорее, как по-английски говорят, wishful thinking, принятие желаемого за действительное. В том числе и в вопросах исторической памяти, касающихся Второй мировой. Ну, понятно, что если Путин хочет на весь мир заявлять, что Россия – великий победитель в этой войне, то мы видим по списку гостей этого парада победы, насколько ограничен круг тех, кто готов поддерживать эти нарративы.
Кстати, раз уж мы говорим о том, кто посетит Москву 9 мая, там, по крайней мере, один высокий гость, мы его знаем, глава КНР Си Цзиньпин. И ожидается, что он встретится с Путиным и примет участие в торжествах по случаю Дня Победы. Какое значение имеет его визит?
Можна сказати, що це немає такої принципової зміни у стосунках.
Это нельзя назвать принципиальным изменением в отношениях Китая и России в том смысле, что это безлимитное партнерство. То есть Китай не отказался от своей поддержки России. Единственное, что мы здесь видим, это то, что на фоне всех других лидеров, а это очень такой круг, можно сказать, и либеральных стран. Это довольно интересно и показательно. Китай, в принципе, был бы не против быть медиатором и взять на себя определенные лавры за достижение мира, если такое развитие событий вообще будет возможно. Поэтому это тоже интересно. Понятно, что шаг не для того, чтобы умилостивить Путина. Это шаг в интересах Китая, как это здесь интерпретируют. Ну и есть еще такой довольно очевидный аспект – география. У Китая не было никакой географической вовлеченности во Вторую мировую. И для них, в принципе, не имеет критического значения, чью победу праздновать. Это никак не противоречит нарративу о том, что Китай является величайшей цивилизацией.
Путин ранее заявлял о перемирии на 9 мая, а в среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что инициатива Путина о прекращении огня остается в силе. В американской администрации, как мы помним, в ответ заявляли, что нужно полное прекращение огня, а не частичное. Чего в целом ждать от этих дней? И зачем Путину было заявлять про перемирие?
Я це бачу як чергову спробу перекинути відповідальність на Україну.
Я вижу это как очередную попытку переложить ответственность на Украину, но за то, что этот вопрос еще не решен. Я считаю, что этого перемирия не может быть, поскольку Украина подвергается жестоким воздушным атакам каждую ночь. Опять же, 6 мая была жестокая атака на Киев и Сумы с человеческими жертвами. В таком ключе очень морально трудно говорить о перемирии, даже если бы Украина прилагала дополнительные усилия. А здесь очевидно, что Украину провоцируют на симметричный ответ, чтобы потом сказать, мол, это украинцы перемирие срывают. Даже если бы Украина согласилась на это условное трехдневное перемирие, мы все уже по опыту понимаем, что происходило бы на практике.
Мы же все разумеем уже с досвиду, что бы відбувалося на практике.
В среду также Владимир Зеленский заявил, что после ракетных и дроновых атак на Украину абсолютно справедливо, что російське небо теж неспокійно. Як ви це можете прокоментувати?
Ну, от це і, власне, те, що я кажу, що Україна відповідає, Україна не хоче в цьому плані бути...
Це, собственно, то, о чому я говорю. Україна відповідає. Україна не хоче в цьому плані бути жертвою, яка не має права ніяк за себе постояти. Но, понятно же, это асимметричный ответ. Это ответ точечный, дронами. Это не ракетные удары по Москве, по жилым кварталам. И это, в принципе, никогда не было целью Украины. Но все это вообще предложение, пропагандистская риторика вокруг Парада Победы в Москве, это тоже добавляет такой напряженности. Зеленский еще раньше говорил, что невозможно гарантировать, что Украина не берет на себя гарантии безопасности этого парада. Были агрессивные заявления со стороны Дмитрия Медведева. То есть это напряжение, которое растет. Надеемся, что оно будет только риторическим. Потому что, опять же, это все-таки пропагандистские вещи. И мы понимаем, что в мире российской пропаганды не важно, что произошло в реальности. Важно, что было заявлено. Ну вот, собственно, я так и вижу эту войну заявлений на данный момент.
Если говорить о переговорах, о самом процессе, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что не теряет оптимизма относительно возможности завершить войну между Россией и Украиной. И сказал, что Вашингтон сейчас ждет согласия России и Украины на прямое взаимодействие. Как можно расценивать это заявление?
Эту заяву я бы расценивала в ключе политики президента Трампа.
Но это заявление я бы расценивала в ключе политики президента Трампа, который хочет все же исчерпать все возможности не отказываться от своего плана стать миротворцем. И Джей Ди Венс в данном случае, на мой взгляд, это больше такое заявление в фарватере политики Трампа. Даже не уверена, что это его личная позиция. Но главное, что это позиция, которая соответствует на сегодняшний день администрации Трампа. Какой вывод можно из этого сделать? Что мы знаем реальную ситуацию с позициями сторон. Что ни Украина, ни Россия на сегодняшний день не имеют таких переговоров, позиций, которые реально свести к какому-то общему знаменателю. А дальше все зависит, с моей точки зрения, от того, насколько есть политическая воля в администрации США задействовать какие-то рычаги давления на Москву, чтобы сблизить эти переговорные позиции. Потому что Украина, в принципе, уже подверглась максимальному давлению, насколько вообще можно представить давление от партнеров.
А в принципі, що остались рычаги давления?
Можна тут спекулювати на тему санкцій.
Ну, в принципі, можна здесь спекулювати на тему санкцій, на тему повищення цін, зниження цін на нефть, на тему вообще змінення курсу адміністрації. То есть, теоретически, если бы администрация Трампа перестала делать все эти комплементарные заявления, голосовать вместе с Россией в ООН, фактически легализовать военного преступника Владимира Путина, все эти вещи, которые делаются для того, чтобы его оставить за столом переговоров. Если бы эта политика развернулась, то я считаю, что американская военная машина на сегодняшний день является достаточно убедительной для того, чтобы не ввязываться с этой машиной в прямое противостояние. То есть, если бы это была более такая ассертивная политика, то я думаю, что мы могли бы увидеть какую-то другую ответственность. И если бы даже Россия не изменила своих позиций, то это, опять же, говорило бы очень четко о реальных намерениях. Моя личная точка зрения такова, что на сегодняшний день оценка интересов Кремля, собственных интересов, не соответствует вообще никаким разговорам о примирении.
То есть я правильно понимаю, что сейчас Дональд Трамп пытается договориться с Путиным как с адекватным, рациональным человеком, которым Путин не является. То есть надо его с какой-то другой точки зрения рассматривать.
Я погоджуюсь с вами, тут просто у него есть розрахунок у Путина, но это совсем інший розрахунок.
Я согласна с вами, у Путина есть расчет, но это совсем другой расчет. В эти дни вспоминали Шиндлера, который фактически выкупил у нацистов жизнь еврейских пленных. Он освобождал их за деньги. Насколько денег ему хватило, столько людей он смог освободить. Я к тому, что, к сожалению, мы не имеем дела с таким расчетом, что можно заплатить россиянам, я имею в виду сейчас руководство Кремля, что можно как-то уговорить их отпустить на свободу Украины, предложив какую-то материальную выгоду. Вот этот момент, конечно, президент Трамп не понимает, потому что сам он бизнесмен. Он не понимает, что есть вещи важнее денег, как сознание. знаком плюс, так и со знаком минус. В данном случае мы наблюдаем мотивацию, такую – подчинение Украины, уничтожение ее как государства, которое даже не поддается материальному расчету и каким-то, что называется, альтернативным предложениям – counter-offers.
Можно ли сказать, что риторика Дональда Трампа в отношении Украины в последние дни изменилась?
Минеральная угода покращила ситуацию.
Минеральное соглашение улучшило ситуацию. Я не думаю, что так уж радикально, потому что у него все равно остаются достаточно комплементарные тезисы в адрес России. Но я согласна с той интерпретацией, что это было рамочное соглашение о сотрудничестве, которое показывает договороспособность Украины в глазах президента Трампа. То есть украинцы подписали то, что должны были подписать. И это сняло существенный элемент раздражения. Можно отдельно подробно говорить об этом соглашении, но сейчас, если на него смотреть как просто на рамку, в которой с украинцами администрация Трампа может сотрудничать на выгодных для себя условиях, это, в принципе, смягчает отношение к украинцам. Я также считаю довольно интересным эпизод в Ватикане, когда президент Трамп и Зеленский встретились, и выяснилось, что это уже Путин, возможно, не действует искренне. Но недолго продержалась эта позиция предположений со стороны Трампа. В целом, мы видим, что есть, в принципе, пространство для колебаний. Президенту Трампу просто нужно подольше находиться в Европе, в окружении друзей.
Насколько вероятно, что американская администрация признает Крым российским?
Якщо б такий крок був здійснений, він би зустрів суттєвий опір в Конгресі, на мою думку.
Если бы такой шаг был сделан, он бы встретил существенное сопротивление в Конгрессе, на мой взгляд, потому что это противоречит объективным национальным интересам Соединенных Штатов. Это открывает ящик Пандоры с пересмотром границ. Это легализует вообще господство России в Черном море. Ну, то есть здесь много стратегических моментов, которые противоречат интересам Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе. Поэтому, даже если бы такой шаг был сделан, а он в администрации Трампа сейчас рассматривается исключительно как тактический, как ситуативный, чтобы закрепить Россию за столом переговоров, то будет немало голосов в обеих партиях, которые будут против. И мне это кажется достаточно серьезным аргументом. Почему этого не произойдет или это маловероятно? И еще будет, конечно же, существенное сопротивление со стороны европейских партнеров, причем всех, потому что, опять же, это очень опасный стратегический шаг в плане дальнейших территориальных претензий России.
Как вы в целом оцениваете процесс переговоров сейчас и чего нам ждать в течение следующих недель?
Ну, мы бачимо, что він зараз взагалі дуже, дуже повільний, якщо не відсутній.
Ну, мы видим, что он сейчас вообще очень медленный, если не отсутствует. Опять же, мое видение таково, что стороны слишком сильно расходятся в позициях, в интересах, в ожиданиях для того, чтобы были какие-то быстрые результаты по сближению и каким-то договоренностям. Тактические вещи еще возможны, теоретически. Там 30-дневные, например, прекращение. Но опять же, это условие, чтобы россиянам это было интересно, как возможность продлить перемирие. А такой заинтересованности объективно нет, потому что они считают, что они выигрывают. Они считают, что они больше могут в контексте таких сложностей инфраструктурных Украины. Могут территории захватить, могут как-то дальше давить на Украину. То есть, если речь идет об агрессии, то ее остановка, очевидно, идет против. Против интересов агрессора, если только он не имеет желания останавливаться. А желание останавливаться мы не видим. Это только, к сожалению, в Вашингтоне его видят выборочно. Поэтому, обобщая ответ на ваш вопрос, я не вижу вообще никаких признаков для быстрого достижения результата.
Вы слушали интервью с Екатериной Шинкарук, политическим аналитиком, кандидатом политических наук, старшим преподавателем в Школе управления госслужбы имени Джорджа Буша-старшего в Вашингтоне. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!